Вы, наверное, прекрасно понимаете, что язык нам дан для того, чтобы мы могли различать вещи между собой. Ибо если мы будем одним словом называть и стол, и стул, и престол, то представьте себе, как нам трудно будет ориентироваться. Так вот, и в данном случае я обращаю ваше внимание на следующее. Термин «мистицизм», хотя и сам по себе является словом греческим, происходит от греческого «мистикос», то есть, значит, таинственный, мистерийный, в наше время обладает очень широким диапазоном значимостей. Известный, например, современный католический богослов Ганс Кюнг, но который заскакивает иногда столь далеко, что дерзнул даже высказываться против примата Рима. В результате ему было запрещено преподавать в католических факультетах. Но он остается римским католическим богословом, очень известный. Вот, например, что он пишет о мистицизме. «Мистика, мистический, эти слова, если вернуться к их буквальному смыслу, происходит от греческого глагола «миин», «миин», «замкнуть уста», «закрыть рот», «замкнуть уста». Мистерии – это таинство, в кавычках, тайные учения, в кавычках, тайные культы, в кавычках, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Понятно, почему мистерии? Потому что миин – значит замкнуть уста. Мистической, следовательно, является такая религия, которая замыкает уста, то есть молчит о своих сокровенных тайнах в присутствии профанов. И более того, отвращается от внешнего мира, закрывает глаза и уши, дабы обрести спасение внутри самой себя. Вот как определяет мистику другой крупный западный исследователь Гейлер. Ганс Кюнг еще жив. Гейлер скончался в 1967 году. Вот что он пишет в своем монументальном труде «Молитва». Значит, мистика – это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются. И человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии божества. Значит, мистика – это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются. И человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой бесконечной стихии божества. Но не только человеческая личность, не только мир и я распадается. Само восприятие Бога, это уже не он говорит, я говорю, само восприятие Бога приобретает в мистицизме глубоко искаженный характер. Тот же Гейлер продолжает, цитирую, «Последовательный мистицизм освобождает», тут бы надо другое бы слово, но уж так перевели, «освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов, остается голая в кавычках и чистая бесконечность». Это я вам цитирую по книге Ганса Кюнга «Существует ли Бог?», изданная в 1982 году. Вы видите, уже, наверное, видите специфику того, что представляет собою и само понятие мистический, и то содержание, которое кроется за ним. Если исходить вот из того, что я вам сказал, из такого понимания мистицизма, то становится очевидным, насколько он далек от православия, от православного понимания Бога и человеческой личности. В христианстве Бог не есть голая бесконечность, безатрибутная и в этом смысле бессодержательная. А Бог есть именно простое существо. Троица в единице. Смотрите, какое раскрытие божества. Триипостасное божество, в котором вторая ипостась воплощается. Очень много вот этих положительных атрибутов. Я уже не перечисляю все то, о чем говорит катафатическое богословие. Но есть все основания говорить и об этом. Ибо в Новом Завете прямо сказано, назван величайший для человека атрибут божества. Бог есть любовь. Для мистицизма все это неверно. Так вот, если исходить из такого понимания, то мы видим, что мистицизм и православие совершенно не совпадают. Более того, если хотите, даже взаимоисключают друг друга. И в понимании Бога, как я только сейчас сказал, и в понимании человека и мира. В мистицизме человек растворяется в океане божества. В православии, в христианстве, человек достигает полноты развития, раскрытия своей личности. То есть, до чего прямо противоположные вещи. Полноты раскрытия. Именно в единении с Богом вся личность человека раскрывается во всей максимальной полноте. То же самое касается мира. В мистицизме мир или призрак, или нечто временное, которое в конечном счете исчезнет перед лицом открывшегося человеку видения божества. Мир есть ничто в конечном счете. В христианстве мир, материя, если хотите, эта тварность, есть реальность. Причем реальность такой высокой категории, что даже сам Бог воплощается. Опять-таки, серьезнейшее противостояние между христианством и мистицизмом. Эти вещи сами по себе достаточно серьезны, почему о них сейчас мы и говорим. Но мне бы в данном случае хотелось бы обратить ваше внимание и на другую сторону. Именно, что если настолько принципиальны несовпадения мистицизма и христианства, имеем ли мы право употреблять слово «мистика» и «мистицизм» в отношении к тем святыням, тайнам и подвигу, которые находим в христианстве? Я лично считаю это делом совершенно неестественно. Различать надо нам христианство, христианскую духовность от мистицизма. Вы уже увидели, насколько здесь различные вещи. Кстати, вот то легкое употребление термина «мистика», который мы наблюдаем вот уже порядка 2 столетий в нашей богословской русской литературе, это употребление термина является новым. Не было в нашей святоотеческой литературе, не было, в славянской и русской, не было этого термина. Самое странное, знаете в чем? Что очень любопытно. У нас же масса греческих слов, даже в богослужении. Не случайно же рассказывают такой анекдот, когда бабуси говорят: ах, 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 вся служба не по-нашему, только испала эти деспоты по-нашему успели. Вот. Вот это они знают. И при этом, обратите внимание, когда начинались переводиться творения святых отцов, то вместо, например, мистические поучения, вдруг, или мистагогические, вдруг переводит тайноводственные. Тайно, таинственный. Не мы, это любопытно, что в переводах с греческого на наш язык слово «мистика» опускается. Обычно переводится. Хотя очень многие слова греческие остаются. Ну, это, между прочим, это не имеет, может быть, столь очень серьезного значения само по себе. Я-то хочу обратить внимание на другое. Что этот термин, уже вошедший в обиход нашего языка, пришел к нам, как это ни парадоксально, не с Греции, а с Запада, с инославного Запада. И пришел именно с тем содержанием, которое присутствует там, на Западе. Какое же содержание там, на Западе? Плюралистическое. Словом «мистика» обозначаются любые религиозные переживания и состояния, независимо от того, христианские они, нехристианские, оккультные, антихристианские. Все обозначается одним и тем же словом. Мистик Яков Беме, мистик Мейстер Экхарт, мистик Серафим Саровский, мистик Макарий Египетский и так далее. В одну кучу, одним словом, все свалили. И вот с нелегкой руки наших богословов и пошло. И теперь этот термин «мистицизм» употребляется запросто нами, когда мы говорим о самых святых христианских материях и когда мы говорим о самых сатанинских вещах. Одно и то же слово. Невольно вспоминаешь апостола Иакова, да? Когда он говорит, разве течет из одного источника горькое и сладкое? Вот жалко, его нет сейчас. Мы бы сказали, течет. Вот так, апостол Иаков. У нас течет.
Это как бы не само слово виноват, получается, а то наполнение, которое...
Ну, конечно, конечно. Мы говорим сейчас о понятии. Я вам хочу объяснить, почему я против употребления понятия мистик к нашим христианским ценностям, духовным ценностям. Я считаю, нужно различать. Зачем? Язык дан для развлечения. А то иногда не поймешь. Не поймешь. Франциск Ассизский мистик, Серафим Саровский мистик. Ну, в общем-то, одно и то же. Ну, есть какие-то различия, а в общем и тот, и другой мистик. Но в данном случае, друзья, вы не подумайте, я вам высказываю свою личную точку зрения, с которой вы можете не согласиться. Тем более, что вы будете иметь больше, чем достаточно оснований и не соглашаться со мной. В нашей богословской литературе сплошь и рядом этот термин употребляется. Даже Владимир Лоцкий пишет «мистическое богословие». Представляете? Мистическое богословие. Меня это прямо, аж, знаете, все распирает от ярости. Так вот, видите, оказывается, термин «мистика», «мистический опыт» в приложении вот к любому религиозному опыту грозит, я бы сказал, серьезными последствиями. Какими? Я вам скажу. Какие последствия?
Есть, собственно, мистическое богословие Лоцкого. Оно же адаптировано для протестантского сознания. Вот поэтому он этот термин употребляет.
Им было доступно. Не знаю. Вот это я затрудняюсь сказать.
Сама посылка изначально.
Да, ну, может быть, может быть. Но обратите внимание, это я просто так вам назвал Лоцкого. А сколько угодно наших богословов здесь, православных, в России.
Я, собственно, защиту Лоцкого.
А, вы только его лично, да. А я, пожалуйста, у нас вся литература, она связана с этими вещами. Так сказать, утвердившаяся установка богословского мышления у нас. Что это общее понятие, которое затем мы можем прилагать в различных аспектах к различным религиозным состояниям. Мне это как-то очень и очень не нравится. И я бы хотел сказать о том, каким последствиям, и, по-моему, очень серьезным, может приводить вот это употребление, неограниченное, безраздельное употребление слова «мистик» в нашем богословии. Сначала я вам зачитаю одну цитату, и вы увидите, что по существу этот термин эффективно разрушает, вы слышите, именно разрушает идею различия религии и различия, принципиальные различия религиозного опыта в христианстве и вне христианства. Этим же термином, так сказать, подсознательно утверждается идея тождественности этого опыта. Чтобы не быть голословным, зачитаю вам одну цитату, которая, по-моему, очень ярко говорит об этом. Цитирую. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Яджнавалкья и Будда, Платин и Ареопагит, мастер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Вы видите? Вы видите, кто рядом стоит?
Это не Булгаков?
Нет, это не Булгаков. Это нет, не Александр Мень, это Эммануил Светлов. У врат молчания. Вы посмотрите, то, о чем вот я вам говорю, что как легко с помощью этого термина все соединить, подменить буквально. Итак, продолжаю цитировать. Все они, вот эти все вместе, видите, все вместе. Ареопагит, Григорий Палама, мастер Экхарт, Будда, Платин. Что пишет дальше автор? Все они, как один, свидетельствуют, что там выделено, там. Это неопределенная область. Нет, вы послушайте, нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. Вот интересно, где же Григорий Палама, когда так писал? Такие вещи. Мастер Экхарт верно писал, или Беме. Но чтоб Григорий Палама или даже Ареопагит писали, нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили, это все они, реальность, дальше с большой буквы, сущего, абсолюта. И дальше сильное эмоциональное продолжение. Страшная, непереносимая тайна. Эту бездну трудно даже назвать Богом. Бог в кавычках стоит. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому взору открылась реальность с большой буквы, которую, видите, открылась реальность, мистическому взору открылась, реальность, которую, послушайте, Лао Цзы называл Дао, Будда Нирваной, каббалисты Энсофом, христиане божественной сущностью, божеством. Поздравляю вас. А вы-то, наверное, думали, что христиане видят что-то такое другое, нежели каббалисты, для которых Христос есть лже-мессия. Или буддисты, которые ни в какого личного Бога не верят. Вы, наверное, и не знали. Вы темный народ и непросвещенный. Вот что я вам скажу. Оказывается, одна реальность, и все религии, и все мистики постигают ее, только называют по-разному. Замечательно? Изумительно. Пожалуй, все теософы позавидуют. Так и считают в основном. Но меня удивляет вот что, что отец Александр Меньше, он же выступал против теософии. Я знаю, у него были, по-моему, и писания, по крайней мере, в лекциях. Владимир Сон выступал против теософии. И вдруг вот этот пассаж. Я его однажды встретил, говорю, отец Александр, что же это такое? Но не удалось поговорить, это было в храме, просто спросил, разошлись и так и не встретились. А мне очень хотелось. что же это такое? Это хуже теософии, потому что в теософии там много такой ерунды, да, которой ясно человек даже отвернется. Здесь все под христианским соусом. Какие интересные мысли, какие глубокие. Но в данном случае акцент у меня совсем на другом. Я вам просто, друзья, показываю, как слово, как понятие может играть огромную роль или в развлечении вещей, или в смешении их. В данном случае именно в смешении. Оказывается, как вы сказали, мистик, все под одну гребеночку пойдут. Собственно, вы понимаете, что эта теософская идея совершенно обесценивает уникальную значимость жертвы Христа. Она просто не нужна становится. Зачем она нужна? Если каббалисты постигают то же, что и христиане. Вот в результате такого словоупотребления и тех идей, которые связаны с этим словоупотреблением, мы видим, происходит настоящее уничтожение истины как таковой. Все расползается и расплывается. Человек даже лишается мысли о том, что возможно допустить роковую ошибку в самом главном вопросе, вопросе богопознания. Нет, все мистики одинаково говорят, все одинаково учат, все к одной ведут, к одному центру. Если мы обратимся к христианскому святоотеческому опыту, как они предупреждают об опасности уйти, попасть в мир иллюзий, в мир идолов, вместо Бога. Поэтому вот я еще раз вам говорю, что смешение понятий, таких понятий, как мистик и святой, в этой, в нашей религиозной области опаснее, чем где бы то ни было, поскольку именно духовная жизнь и является сердцевиной, существом религиозной жизни. Ну, мистицизм, как вы знаете, присутствует всюду, во всех религиях, в смысле. Но по-разному присутствует. Если во внехристианских религиях он присутствует как явление вполне естественное, что же еще и ожидать там, то в христианстве, в историческом, я говорю, христианстве, вы слышите, я не называю слово церковь специально, я говорю в христианстве, мистицизм присутствует как явление, свидетельствующее о деградации христианского сознания в христианах. Как явление ошибочное, искажающее весь духовный опыт человека.